Глава 4. Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса. «Всех в обход!» — сказал капитан. «В разговор ни с кем из них не вступать. Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находятся в 4 километрах правее и сзади нас». В 4-й взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой и стала еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и от того, что в деревне начали кричать еле слышным подземельными голосами петухи. В погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и не глядя на него, капитан сказал: «Бросьте тянуться, Ястребов, вы не на экзамене. Кстати, что вам говорил о фронте красноармеец Переверзев?» Пачка Беломорканала слежала с лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и когда капитан спросил еще: «Курсанты, все слышали?» «Все», — сказал Алексей. «Генерал-майор?» «Хорошо», — перебил капитан. «Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец. Контуженный. Установил это я сам, понимаешь?» «Я все понял», — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина. «Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич», — неожиданно и просто сказал капитан. «Кажется, на нашем направлении прорван фронт». И все тем же, немного не своим и немного не военным тоном, капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка, и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь, и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему. Он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексею и легонько толкнул его к окопу. До полночи от невидимого леса мимо деревни прошли 2 батальона рассеянной пехоты. Проехали несколько всадников и 3 повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт. Отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженных все было ясно. В 3:30 из-за рва возвратились наряды, а ровно в 5 капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка», — подумал Алексей. И с него мгновенно слетела та продрогла цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на 1 дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах. Еще днем курсанты плотно утоптали и проноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе. Тогда каждый был друг от друга на расстоянии в 0,5 метра. Теперь же все 52 человека образовали слитную, извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы, украдкой через 2-3 хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом. И стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал. «Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!» Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге: «Сейчас бы кваску покислей, да рукавичку потесней. Ах!» И вокруг озорно и сочувственно засмеялись. За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик. Наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной к рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой! Кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке. Один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по охотничьи стволом в землю. И было ясно, что это свой. И окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не остановился и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал: «Ну вот, не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер по этой вашей канаве. А тут, гляжу, маковка церковная». Он выглядел за 40. Возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский. И у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним, до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе: «Прикроешь шапкой, и сразу нудить начинает, а на холоде вроде ничего». «Перевязать надо», — морщись сказал Алексей. «Чем это вас?» «Осколком. Как перепел. Фур!» И ни его, ни ухо даже не почуял. Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и попком взвода спросил тогда: «У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?» «Этого не знаю, брат», — ответил боец. «С начальством я знаком мало. А что?» «Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут», — боском сказал кто-то из курсантов. «Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается», — назидательно рассудил боец. «Что ему? Голова на плечах, шапка, небось, нахлобучена на оба уха. Он в красноармейской пилотке и в шинели без петлиц», — опять сказал тот же из курсантов, но уже с особой интонацией в голосе. «Да ну!» — бесстрастно для вида удивился раненый. И, помолчав, добавил: «Выходит, недавно человек ослеп, а уж ничего не видит. Нас там, хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось. Вот и блуждаем теперь. А он вроде того мужика. Воз под горой лежит, зато вожжи в руках. «Ну вот что, нечего тут», — растерянно сказал Алексей. «Кончай разговоры, всем по местам». Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь, разглядев кубарь Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица. «Тут горе вот какое, товарищ командир», — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. «Ведь танку в лоб не проймешь такой пол-литрой. Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе. Мотор там у нее спрятан, вот штука-то. А тогда уже поздно бывает. Окопы распаханы, люди размяты. Что делать-то будем, а? Вы давайте в госпиталь. Это вон в том направлении», — строго сказал Алексей и зачем-то загородил с собой нишу. «А может, мне у вас остаться?» — спросил боец. «Ухо мое и без докторов присохнет». «Давайте в госпиталь», — повторил Алексей. «У нас вам оставаться нельзя. Мы...» И не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку. «Ну что ж, тогда пошли, Кургуска, недалеко до Курска. 7 верст отъехали, 700 ехать». Стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.